В глазу монокль прусского лейтенанта. Щеки и лоб он разрисовал кружками и стрелочками. На лысине тюбетейка казанского татарина. Одна штанина у него красная, а другая, черт подери, зеленая. Приходи к ума любоваться. Собравшись с духом, Каковцев слушал его фуропоэзу. «Дом, мод, рок, гор, потом тип-топ, суда, объятые пожаром, у мыса Амбр, гелиотроп, клеят к стеклянной коже рам, дам-дам».
«Садись сюда и ничему не удивляйся», — сказал контр-адмирал Старк, контр-адмиралу Каковцеву, приглашая его за столик.
К ним, пошатываясь, как сомнамбула, сразу же подошла стройная и красивая поэтесса Варвара Статьева, провывшая. «Горбатые ландыши задушили мне горло, брысь, курва», — сказал ей Старк, продолжая спокойно.
«Очень хорошо, что Никифорову не удалось соблазнить тебя.
У них там в Чите министры получают, как и рабочие, по 5 рублей в месяц, а здесь еще можно заработать». Кончилось тем, что оба напились и ничего не помнили. Разговор, начатый в Би-Бо-Бо, пришлось возобновить на более серьезных началах в официальной обстановке штаба Сибирской флотилии. Каковцев просил должность поближе к морю.
«Мы и так у самого моря», — отвечал Старк.
«Хочешь море, смотри на него в окошко. У меня, если хочешь знать правду, осталось всего 7 миноносцев, 4 из которых просят продать им японцы. Обещаю дать шелку для пошива новых флагов».
Каковцев вовремя вспомнил босые ноги от Рыганева.
«Нет уж», — сказал он, — «торговля не по моей части. Ты вот смеешься, Жорж, над Никифоровым, который 5 рублей в месяц имеет, а ведь он ням-ням на свои кровные, премьер».
«Мне премьер не премьер. Чего ты меня учишь?»
По добру, по здорову самураи из Приморья не уходили, притворяясь перед миром, будто они охраняют порядок, немыслимый при наличии коммунистов. На самом же деле японцы охраняли те дивизии белогвардейцев, скопившиеся под городом, и те невообразимо колоссальные склады, сваленные антантой на причалах Владивостока еще для нужд армии Колчака. Японцы набивали русским сырьем брюхо своих пароходов, а говорить о лососине, которую черпали из наших морей, даже не приходится. В эти годы японцы могли есть икру ложками, словно рисовую кашу. Самураи — большие мастера на всякие перевороты. Но во Владивостоке, как они ни старались, ни из переворотов у них получались недовороты. В начале лета на улицах города снова разразилась стрельба, и Старк, боясь вмешиваться в политику, попросил Каковцева позвонить в японскую комендатуру. «Скажи ты им, чтобы навели, наконец, порядок». Каковцев кричал в трубку телефона по-японски. «Вы собираетесь что-нибудь делать?» «Нет, не собираемся. Нам надоело вмешиваться в русские дела, тем более, что любая наша акция вызывает реакцию среди американцев. На этот раз мы решили так. С вечера ляжем и будем спать всю ночь, накрывшись одеялами с головой. А утром мы признаем ту власть в городе, которая победила ночью». Из этого ответа стало ясно, что братцы-мошенники Меркуловы, захватившие власть в городе, были ставленниками японцев. На кораблях флотилии Старк сразу же заменил комиссаров священниками. Однако самураи чувствовали, сделали то да не совсем то, что хотелось бы. Переворот грозил обернуться новым недоворотом. И тогда из порта Артура на японском крейсере примчался во Владивосток атаман Семенов. Политическую деятельность будущего императора Приморья он начал, как это и водится среди атаманов, с устройства банкета, из-за стола которого и был вынесен на руках почитателями его талантов. Давид Бурлюк с удивительным проворством скатал свои шедевры в трубки и спешно уехал в Японию устраивать там новую выставку картин. Каковцев воспринял меркуловщину с равнодушием. «За эти годы я этих переворотов столько уж насмотрелся, что с меня хватит, лишь бы мне дали умереть спокойно».
Семенов, проспавшись, выходил на балкон гостиницы «Тихий океан» с салфеткой на шее и, поднимая чарку, кричал «Ура!» самому себе.
На подступах к Владивостоку гремели пушки. Это капелевцы начали сражение с семеновцами. Шла борьба за власть, кто кого. Оренбуржцы и енисейцы просили прощения у советской власти. Сергей Третьяков, товарищ министра внутренних дел, требовал отдать плечистым малютам на растление малютку Утр. А по улицам надсадно скрипели дроги. С фронта везли гробы, в которых лежали убитые юнкера и гардемарины, почти мальчишки. Тут даже самураи поняли, что из переворота вышел недоворот, самый настоящий. Старк в эти дни спрашивал Каковцева, не было ли в его роду немцев, поляков, французов или еще кого-либо, только бы не русских. Каковцев представил свою генеалогию. Возможно, что в каком-то из нисходящих колен мои предки и роднились с иностранцами. Но точно могу указать лишь приток негритянской крови в царствовании Екатерины Великой. Там был какой-то очень темный грех у моего пращура. «К неграм не поедешь», — ответил Старк. «Со мной проще. Я все-таки из шведов, и шведский флот уже приглашает меня, чтобы я передал ему свой опыт возни с минами». Осенью случилось то, чего никто не ожидал. Капелевцы, маскируясь под белоповстанцев, разбили войска ДВР в районе Анучино, добыв богатые трофеи. Они взяли Хабаровск, доказав, что воевать умеют. Но они прошли 600 верст, неся потери, а население не дало им людских пополнений. Владивосток тоже не дал. Тут ударили морозы, ни валенок, ни полушубков, ни кальсон. Белогвардейский Харбин быстро собрал эшелон теплых вещей, однако китайцы не выпустили его дальше КВЖД, арестовав груз в компенсацию того ущерба, который нанесли Китаю пьяные орды атамана Семенова. Открылся 1922 год. По снежной целине двигались, урча моторами, броневики. За броневиками шагали хорошо экипированные бойцы народной армии ДВР, которую вел за собой легендарный Блюхер. В казармы Владивостока стали возвращаться разбитые белоповстанцы, с мрачным видом катившие впереди себя пушки, отбитые под Анучино у красных. Но японцы отняли у них эти пушки сразу же, говоря вежливо: «Вам теперь они вряд ли понадобятся». Братья Меркуловы во всем обвиняли генералов. «Если вы не способны воевать, наше правительство не станет вам и платить. Только вчера из подвалов у нас пропали стеклянные банки для варенья на общую сумму в 200 рублей. Подозреваем армию и флот. Теперь собирайтесь в Китай». Генералы кричали на братьев Меркуловых: «Мы не трогали ваших банок. Но зачем же в Китай, как будто на земле нет места получше? Тогда уж давайте на Камчатку, где с помощью американцев еще можно образовать идеальное государство с самыми благородными социальными тенденциями. А что касается ваших банок, то мы подозреваем флот. Разве флот унизит себя до того, чтобы воровать банки, тем более пустые?» — горячо возражал адмирал Старк. «Флот, — подтвердили братья Меркуловы, — единственная неразложившаяся сила. Вот с кого надо брать нам пример». Генералы обиделись. «Флот не разложился лишь потому, что паёк и жалование у них лучше, нежели в армии. А вас мы арестуем», — угрожали они Меркуловым. Старк заявил во всеуслышание, что революции ему надоели. «Как хотите, а мой флот революции не признает».